21 февраля 84 года. Кидир по трем диалогам. Записано не сначала. Идет рассказ, подводящий ко второму диалогу.
Напряженно углядываясь в свое лицо. Она даже не узнала сначала себя. Как-то очень четко обозначились под глазами тени. Мелкие морщинки, которые заметны-то никогда не были, сейчас как будто все выступили на первый план. Были в обостренном зрении, выступили. Она чувствовала, что весь разговор, а по крайней мере половину его, она провела на какой-то, ну, уже на пределе, граничащем с истерикой. И все время ей приходилось удерживать себя вот на этом пределе, так же, как приходилось удерживать себя от того, чтобы не заговорить о том, что гнетет все эти годы ее. И указать на это, что, может быть, вот оно проявилось, наконец. Вот проявилось, ну, не так, как ожидала, но проявилось совершенно другим образом. И, вглядываясь сейчас в себя, она думала, а просто я... Просто нас было трое, и он устал от этого. Он, я и мое горе, которое я ношу все время в себе, как камень. Это же не может сказаться на, не сказаться на жизни постоянной. Может быть, он устал от этого. Устал, что пытается, может быть, избавить, и не знает, как от этого груза. Или несет сам. Или старается упорно делать вид, что не замечает, что я уже не могу расстаться с этим камнем, я уже не могу его сбросить, может, я чересчур упиваюсь своим горем, может быть, я настолько свыклась с ним, что мне без него уже и не прожить. И, может быть, поэтому со мной тяжело. Она где-то с полночи только забылась тяжелым сном, не раздеваясь, она так прилегла на кровать, глядя в потолок. И где-то в середине забылось, мучили кошмары. С этого разговора прошло 2 дня. Она старалась приходить как можно позже домой. Оба они молчали. Когда она приходила, муж постоянно был уже дома. Молча садились ужинать, молча пили чай. Молча ложились рядом в постель. Лежали на спине и долго смотрели в потолок. И молчали. На третий день на прием к Елене Ивановне, последний, уже под самый конец приема, пришла некая женщина, Васильева. Васильева Светлана Алексеевна. Надо сказать, что Елена Ивановна недавно поменяла работу. Она теперь ездила не несколько дальше от дома. Но там, где она работала в консультации раньше, она не сработала с главным врачом консультации. Были у них очень натянутые отношения, очень тяжелые. И она перешла. Ну, ехать было минут на 10-15 дольше, но она была довольна, ей там нравилось. Коллектив нравился очень. Работала она несколько месяцев там. Когда женщина вошла, она показала Елене Ивановне просто, ну, что-то знакомое в лице мелькнуло. Она стала ее опрашивать, заполнять данные. И на какой-то вопрос женщина смущенно засмеялась. Елена Ивановна узнала ее моментально, как только она засмеялась. Это было даже странно. Она видела ведь ее какое-то буквально мгновение тогда в такси. Но сейчас у нее не было ни малейших сомнений, что это она. Даже вот какой-то такой же точный поворот головы, и как она засмеялась, это... как молния озарила будто бы. Женщина пришла за направлением на аборт. Беременность у нее была 6 месяцев. И... Ой, простите, пожалуйста, 6 недель. Что же вы меня не поправляете, я говорю. А неожиданности, наверное. Оговорю, прошу прощения. Ну, она сразу заявила, что рожать не будет, и пришла за направлением. Значит, по данным было ясно, что она не замужем. И, в общем-то, никаких оснований к тому, чтобы ее уговаривать, у Елены Ивановны не было. Надо сказать, что она не в пример многим женским врачам, как-то все-таки до сих пор, наверное, в силу вот своего несчастья. Наверное, вот это больше всего влияло. Она, ну, во многих случаях старалась потратить на человека больше времени и уговорить не делать этого шага. Особенно, когда это были молодые девушки еще. Она тогда развивала перед ними целую лекцию, задерживала прием, потом приходилось задерживать прием на полчаса, на час, но она на это времени не жалела. Безусловно, ее бы она уговаривать не стала, если бы это была просто чужая женщина. К тому же, не очень молодая, не замужняя. Но ведь Елена Ивановна знала, чей это ребенок. И, вертя в руках бланк с направлением, Елена Ивановна еще подумала, как удачно, что она отпустила медсестру пораньше, та отпросилась сегодня. Вертя в руках этот бланк, она решилась и спросила: «А тот человек знает о вашем решении?»
«А тот человек, он знает о вашем решении?»
«Нет, он ничего не знает».
«Вы считаете, что можете решать одна?» «Мне кажется, что в таком деле это просто невозможно».
«Послушайте, доктор, а вам не кажется, что вы превышаете свои полномочия? Спасать лучше молодые души. Они в этом нуждаются. А я? Нет. И какое вам дело до того, что думает тот человек?
Я с ним прожила 10 лет. Мне кажется, я имею на это право.
С кем? С ним?
С отцом вашего ребенка.
Да. Очень интересно.
Мне кажется, с вами не знакомы. К сожалению. Это такая возможность вполне могла бы представить.
Что, простите, я ничего не понимаю. Я и живу-то здесь совсем недавно.
Да, приехали из Сыктывкара. Из Сыктывкара, ой, страшное название, никогда выговорить не могла.
Действительно.
Да-да. И развелись там со своим мужем.
Да.
Ну, видите...
Понятно, это детективная история, что-то вы обо мне все знаете.
Я жена Алексея. Надеюсь, вы не станете говорить, что вы его не знаете. Это было бы смешно. И глупо.
Ну, Алексея, конечно, много.
Да, безусловно, я догадываюсь об этом, что их много. Но вот мы с вами попались на одном Алексее.
Вы уверены?
Боже мой. Абсолютно. Я вас видела. Вы вместе. Понимаете, такое Подобает.
Нет, простите, что-то как-то не могу сразу сообразить.
Да, по крайней мере, вы знаете, как у Алексея зовут жену? Вам об этом говорит? Или нет? Может, он вообще говорит, что у него нет жены? Такое иногда случается с мужчинами.
Да, мы как-то об этом не очень отчетливо говорили.
Вы хотите сказать, что вы не знаете, что его жену зовут Лен? Который врач?
Нет, вот что врач совсем не знает.
Ну, по крайней мере, Лена, да? Вот на дверях кабинета там написано. Фамилии у нас совпадают. Не обратили внимания?
Вы большое доверие к врачу.
Ну, тогда вам придется поверить мне на слово. Наверное, я бы не стала устраивать весь этот цирк. Да до конца приема осталось уже немного.
Да, придется поверить.
Вы знаете, я вас очень попрошу только об одном. Давайте поговорим. Как бы не трудно нам это было делать, попробуем быть искренними и попробуем все-таки поискать в себе друг другу что-нибудь похожее на добрые отношения.
Добрые отношения.
Вы садитесь.
Я устала сидеть. В общем, я немножечко подвигаюсь.
Может показаться очень нелепо и...
Подождите, вы сказали, вы сколько уже с ним?
Какое это имеет значение? 10 лет. Ну...
А дети?
Зачем вы? Вы же знаете, что у нас нет детей. Знаю, принято думать, что в этом несчастье.
А вы так не считаете?
Я не договорила. В этом несчастье, но я всегда считала, что это несчастье можно... Ну, это можно как-то пережить, преодолеть, исправить. Ведь в конце концов, наверное, проявление какого-то... Нет, нельзя сейчас вам говорить. Дело в том, что, наверное, если просто человек... Воспитает ребенка. Вы тоже? Немало.
Я не поняла, что вы хотели взять ребенка, что значит воспитать?
Мы не хотели. Я просто видела в этом некую возможность выхода из этого положения. И поэтому не считала, что причина моей бездетности может послужить причиной, чтобы два человека, которые, в общем-то, любили друг друга. Да, это так. И у них много было общего. Да, в общем, все общее. И прекрасно понимали друг друга. И стали очень близки друг другу за это время. И вот из-за этого все может рухнуть.
Из-за чего из-за этого?
Из-за того, что у меня нет детей. И вот я так не считала. Вероятно, делала ошибку.
То есть вы считаете, что Алексей...
Я не об Алексее сейчас говорю.
Нет, а я об Алексее. Вы считаете, что он ему только из-за этого?
Вот этого я не считаю. Это было бы по меньшей мере глупо. Женщину любят не потому, может она родить ребенка или нет.
Я тоже так думала.
Поэтому я разговор завела не к тому. Вот, вероятно, Алексей вас любит. Вероятно, вы ему очень... Ну, наверное, вы ему нужны, иначе бы он просто... Те вечера, которые проводит с вами, проводил бы со мной. Вдруг это случилось потому, что у меня детей, я... Мы говорили с ним. Было все не очень хорошо, я... Ну, я как-то не осмелилась тогда привести эту причину. Может быть, ему было бы неприятно.
Я к чему говорю, может быть, вам не надо.
Что?
Делать этот шаг. Алексей очень любит детей. По крайней мере, вам нужно обязательно ему сказать об этом.
Подождите, а что, он вам сказал?
Что?
Обо мне.
Да, конечно.
Сказал?
Да.
Сам?
Значит, сам, да, конечно. Сам.
Что же вы обо мне подумали?
О вас?
Угу.
Только захотелось вас увидеть.
Ну и что же теперь? Когда увидели?
Ты собирается, как любая женщина, я буду долго думать. Считаете, что выводы можно какие-то делать сразу? И вы считаете, что я вас должна жутко возненавидеть?
Не знаю, просто я...
Может быть, я к этому
я и почему-то приду. Никогда не хотела вас увидеть.
Странно. Значит, я любопытная.
Может быть.
Ведь очень интересно, с какой женщиной прожил 10 лет человек, которого вы любите. Это очень, очень много открывается в нем самом. Так? Вот и мне сейчас интересно.
Вы знаете, вы меня так хорошо уговаривали, я передумала, пожалуй.
Передумала?
Угу.
Хорошо. Только поймите, я вам... При этом уговаривании не покажусь. Как бы это назвать? Понимаете, это очень сложно. Во-первых, это мой врачебный долг, но это не только долг. Но если я скажу, что я очень хочу, чтобы этот ребенок появился на свет, я тоже буду неискренней. Это очень сложно. Я об одном хочу сказать. Вопрос вы должны решить с Алексеем.
Нет, этот вопрос я решу сама.
Вы жестоки по отношению к нему. Должен об этом знать. Это дело двоих. Знаете, может быть, ему очень нужно об этом. Потом вы разберетесь. И мы разберемся.
Мы все что-то решим. Прекрасно, все что-то решим. А пока...
Милая моя, иначе...
А пока я решаю сама... И очень прошу вас, ничего не говорите.
Я вам не могу этого обещать. Это ребенок Алексея.
Но он же не знает, он же ничего не знал. Не знал о первом решении, не знал, а сейчас ничего.
Иногда очень и очень бывает трудно. И вот, наверное, правильный выбор.
И все-таки я вас очень прошу, не говорите ничего Алексею.
Это будет не... Плохо с моей стороны. И с вашей тоже.
Ну, про себя я потом решу сама.
Перестаньте.
Хорошо?
Перестаньте. Вы что хотите, чтобы ваши отношения вот так же продолжались, как и были? Это вас устраивает? Договаривались, что мы будем искренни.
Нет, это вы призывали, я, в общем-то...
Я говорю о ваших отношениях с Алексеем. Вы же любите его.
Я вам сейчас ничего не скажу.
Светлана ушла. И в тот вечер Елена Ивановна ничего не сказала мужу. Молчание их продолжалось. Она не знала, как поступить лучше. Ее раздирали сомнения. Иногда она ловила себя на мысли, что я делаю, зачем я уговариваю ее. Я же гублю сама себя. Стоит ему узнать о том, что у нее может быть ребенок, и... Последняя надежда будет потеряна, потому что это все перетянет, и чувство долго передо мной перетянет. Она была убеждена в этом, пожалуй, не столько зная его и его позицию, сколько опять поддаваясь своим же прямо маниакальной, болезненной фантазии и, может быть, страшного постоянного преувеличивания того, что это играет в его жизни, такую роль. Но на следующий день к ней зашла врач другого участка и спросила, почему к ней обратилась больная с участка Елена Ивановна. Что, у нее какие-нибудь противопоказания против аборта? В чем дело? Почему вы ей отказали? Какие соображения? И поняв, что разговор не получился, она теперь только поняла, что произносила монолог перед человеком, который не хочет. Который мыслит как-то совершенно иначе. Который ни в чем не откликнулся. Хотя, может быть, просто вежливость, воспитанность не позволила ей уйти тотчас же после неприятного известия. Она позвонила мужу с работы. Она посчитала, что лучше она поговорит с ним по телефону, потому что разговор наедине в квартире пугал ее. Не в моготу было. А так она позвонила и улучила момент, когда в кабинете, в том, где у них стоял телефон, никого не было. Позвонила и очень сухо, официально сказала ему: «Я хочу тебя поставить в известность, что, оказывается, твоя Светлана живет на моем участке. Вчера она приходила ко мне брать направление на аборт. Я ей дать отказалась, так сегодня она обратилась к другому врачу. Думаю, что тебе будет интересна эта информация». И повесила трубку, даже не дождавшись, что он ей ответит. Когда Светлана приехала домой с работы, Алексей уже ждал ее на улице у парадной. И по его лицу она поняла, что он знает. Они молча поднялись по лестнице, она открыла дверь. Пошли. Молча разделись. Он долго ждал, когда она заговорит, и не дождался. Она стояла, смотрела в окно. И ничто в ее фигуре не говорило о волнении. Но за то немногое время, что он успел узнать ее, он не очень доверял этому внешнему спокойному облику. Они были очень не похожи с Леной, очень. То, что происходило в ее душе, обычно знала только она. И даже вот в это время, которое они были близки друг с другом, веря в то, что она его любит, он иной раз как будто натыкался на какую-то запретную дверь, куда ему не было хода. Наконец он прервал молчание первый. «Я не думал, что я так мало значу для тебя», — сказал он. «Выходит, меня ничто не касается, что происходит в твоей жизни. Ты все решаешь сама?» Пауза наступила. А через некоторое время она тихо сказала ему: «Подойди к окну».
Я не думал, что я так мало значу в твоей жизни. Оказывается, ты все решаешь сама и без меня.
Слышишь?
Что ей? Ну, знаешь. Просто не хочешь отвечать на мой вопрос. Тебе совершенно не важно то, что я говорю?
Важно. Ну пусть журавли будут одни минуты важнее.
Ну что ж, 2 минуты можно подождать, конечно.
Обидно. Я же тебе говорила, что со мной тебе будет нелегко.
Мне со всеми нелегко, оказывается. Мне было неприятно узнать это все от Лены. Дурацкое совпадение, черт знает.
Она все-таки сказала, да?
Ну почему этого мне просто не сказала? Ну? С каких соображений? Можно узнать?
Алеша, а скажи, какого цвета у меня глаза?
Карие.
Странно. Я думала, ты не знаешь.
Может, ты думала, что я дальтоник, и все. Что ты глупости говоришь? Сейчас, наверное, хочешь попытаться мне доказать, что поскольку я тебя не люблю, я женатый человек, то твой шаг естествен, и то, что ты об этом даже не ставишь меня в известность, это тоже естественно.
Я ничего никому не доказываю.
Может, получается, что это твое личное дело, так я не имею никакого отношения, так что.
Отношения не имеешь.
Но решать ничего не можно.
Да, что ты не знаешь? Мне понравилось здесь у вас. В Ленинграде.
А что так?
Да так. Народу много.
Мужиков много и все женаты.
Говори пошло.
Не пошло, реально.
Как раз неженатых хватает.
Ну и чего ты из этого такой вывод делал? В Переградскую отрезку?
Угу.
Куда?
А обратно.
Это Сыктывкар, Ленинград, Сыктывкар.
Угу.
Ну что ты там вывозил? Чего?
Ты же знаешь, все-таки у меня мама там молодая.
Ты знаешь, вот, что я тебе всегда ценил, это некоторые загадки. И не прогнозировал.
Женщина должна быть загадочной. Что ты еще во мне ценил? Кроме загадочности.
А то, что ты немногословно. Я не спрашиваю лично. Я о многом просто догадываюсь и думаю. Это прекрасно.
Ну, хотел спросить, а теперь же боюсь.
Спрашиваешь?
Нет, боюсь. Видишь, мне не важно.
У нас были такие странные с тобой отношения, когда обычно ведь бывает мужчина сдержан, а женщина очень так легковесна, болтлива. У нас наоборот. Ты сдержан, а я вот такой
болтлив. Почему-то как-то наоборот сюда попадал. Что ж, вот что мне нравится в тебе, что ты все говоришь «были», «была». Были отношения, нравилось тебе. А мне, ты знаешь, понравилась твоя жена.
Поздравляю.
Пожалуйста.
Заходи в гости. Чай выпей. Вы что, с ума посходили?
Давай, давай, произнеси что-нибудь.
Хочу тебя поцеловать.
Ну, пожалуйста. Вы щечку подставите.
Руку можно?
Больше ничего не хочется?
В отличие от тебя, я человек открытый и откровенный. Я тебе скажу. И вообще в этом мой большой недостаток. Этим другие пользуются.
Другие это что, я?
Ну, некоторые.
То, что я так пользуюсь.
Вот представляешь, собирался я, независимо от того, что мне сообщила Лена, сегодня встретиться с тобой. И разговор этот для меня ожидался очень таким тяжелым.
А что ты хотел у меня выяснить, когда... Хотел со мной встретиться.
А потому что разговор этот должен был стать у нас последним. Думал я тут, думал, болтаюсь я, как известный предмет, в проруби.
Да.
И... Для того, чтобы обрести хотя бы какую-то иллюзию достоинства, надо как-то что-то решить.
Надо, Леша. Надо что-то решить.
Вот. Взвесив то, сё, пятое, десятое. Я...
Как взвешивал-то?
Как взвешивал? А взвешивал я, знаешь как?
С какой точностью?
А чёрт его знает. Какой точности? Здесь точности никакой нет. Просто вот понял я, что Лену предать, вот уйти, я не могу. Это для меня, если я даже это сделаю, то я потом мучиться буду всю жизнь. Что это будет за жизнь? Кому она нужна? Мне она не нужна. И вот, когда мне это стало абсолютно точно ясно, я понял, что надо решать только так. Я тянул, вот пытался как-то найти удачный момент. Но сегодня я собирался с тобой именно об этом встретиться и поговорить. Вдруг мне Лена звонит, сообщает, вот тебе, пожалуйста. Я прихожу, и ты сообщаешь, что ты собираешься сама ехать в Сыктывкар, намекая на то, что я уже тоже изрядно поднадоел.
Да.
Из всего этого я делаю вывод, что какая-то потрясающая женщина.
Ты так это понял. Молодец. Ты молодец вообще.
Какой-то вообще глубокий проницательный. А как это еще можно понять? Я
Приглашаешь с собой в Сыктывкар?
Нет, один билет.
Ты все время говоришь со мной, как человек глубоко обиженный. Вот почему? Чем это
вот
такое?
Вот это неправда.
А если подумать?
Если подумать, тоже неправда.
А мне кажется, что ты на меня чего-то вот так дуешься здорово. Не так?
Не так.
А ты насчет ребенка твердо решил?
Твердо решил, да что он будет.
Ну, я это имею в виду.
Не только нет тебя.
А что, порода не так? Не дворянка? Или что?
Да, крестить хочу. Я тоже не дворянка.
Ну, голубушка, немножко это неприятно, ну ладно.
Ну что ж, Алеша, тебе пора, я думаю. Ты знаешь, Лена не такая загадочная натура. Как я, это можешь себе представить очень легко, что сейчас с ней происходит.
А что ты со мной так гадко разговариваешь?
Что?
По крайней мере, сейчас, одевшись я на лестницу, и по пути домой я буду чувствовать весьма гадостный осадок души. Видимо, так тому и положено заслужить. Счастливо. Буду думать. Чего угодно. Нет, слушай, нехорошо.
Значит, хорошо.
Потому что говорим какие-то слова идиотские.
Хорошо, давай скажем идиотские.
Не идиотские это... Знаешь, Света, ну... Ты мне очень дорога. К сожалению... Жизнь вот так устроена. Что я еще могу сделать и сказать?
Я не думаю, что ты сказал что-то менее идиотское, чем до этого.
Ну хорошо, давай твоя очередь. Сделай ты попытку сказать что-нибудь менее идиотское.
Ну если я тебе скажу, что я тебе очень благодарна.
Обухом по голове.
Слушай, иди, да? Алёша? А нет, ничего.
Ну что?
Ничего.
Он сказал, что будет идти и думать. Будет долго думать. Поймет ли он наконец? Додумается ли наконец, что мне совершенно нестерпимо было допустить, чтобы он ушел от меня первый, что все силы мои были мобилизованы на то, чтобы первый порвать все. И причем еще пытаться держать себя так, чтобы он не понял, насколько это мучительно. Я как сибирская река, мои беднеют берега, а я теку, теку по плану, все к океану. Океан. Или теку. И молча хлыну из устья, словно кровь из раны. Последний раз посмотрит в спину земля сквозь тусклый туман. И не заткнет ничья рука открытой раны. А пока мои беднеют берега. Все оголенные, каменистые и непрекаянные, и мшистые. Презренье жизни все больней, а я все глубже, все вольней, и полноту судьбы земной уже несу в себе самой.